Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. Потрясающая новость пришла из Вильнюса. Народный артист СССР Донатас Банионис, любимец поколений советских зрителей, оказался тайным агентом Комитета госбезопасности СССР. Об этом сообщил Литовский центр изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы. Почему именно сейчас? Оказалось, что центр заканчивает свою работу, которая продолжалась четверть века. Они выявили 1700 тайных агентов госбезопасности, и Банионис последний в этом списке. Самое удивительное, что в нашей стране это, в общем, никого не удивило. Я понимаю, почему. Потому что Банионис блистательно сыграл советского разведчика в потрясающем фильме «Мертвый сезон». Сам Банионис рассказывал, как в 2001 году его сознательно включили в литовскую делегацию, которая приехала в Москву. И президент Литвы Валдис Адамкус, представляя членов делегации, дошел и до Баниониса. И президент Путин сказал, что ну, вас-то представлять не надо. Вы вообще мой крестный отец. И рассказал, что он, посмотрев именно фильм «Мертвый сезон», воодушевленный образом, который сыграл Банионис, и решил стать разведчиком. Ну, вообще говоря, Банионис столь же блистательно сыграл и врага советской власти в одном из первых советских сериалов «Операция Трест». А еще лучше, он сыграл человека, оказавшегося между молотом и наковальней, между двумя враждующими лагерями в потрясающем фильме Жилакевича «Никто не хотел умирать» о том, что на самом деле происходило в Литве в послевоенные годы. Банионис прожил долгую жизнь. Он начинал работать в Паневежском драматическом театре, еще когда была независимая Литва. Потом в 40-м году пришла Красная Армия. В 41-м Литву оккупировали немцы. Потом вернулась Красная Армия. И он дожил до момента восстановления независимости. Я читал воспоминания, очень интересные. Но вот мысль, которая меня преследовала все время, когда читал эти воспоминания, становилось очевидным, что лучше всего Банионису работалось в те времена, когда Литва была оккупирована немцами, потому что те просто не влезали в театральные дела. Я не знаю, можно ли говорить о национальном менталитете, я боюсь этих слов, скорее о неких традициях, которые формируются на определенной территории. Так вот, в Прибалтике сформировалась традиция подчиняться тем, кто у власти, слушаться тех, кто сильнее. Это невероятно заметно всю их историю 20-го столетия. Но должен сказать, что именно в Литве сопротивление советской власти в конце 40-х годов было самым сильным из всех Балтийских республик. Лесные братья убили несколько тысяч человек. Борьба с ними заняла многие годы. А проведение чекистско-войсковых операций было очень жестоким делом. Это все наложило отпечаток на представление литовцев о своей жизни. Это непрерывное давление воспитало в них, конечно же, ненависть к советскому режиму. Это выплеснулось в 1953 году после смерти Сталина, когда министр внутренних дел вновь стал Лаврентий Павлович Берия. А он, конечно же, имел в виду первое кресло. Он, конечно, хотел стать хозяином страны и решил создать себе популярность, опираясь на национальные республики. В частности, он обещал им больше прав, прежде всего, в кадровых делах. И он обещал прекратить там всякий чекистский нажим. В Литве это вызвало невероятное оживление. Долгое время литовцев, скажем, не брали в органы госбезопасности, потому что очень много родственников эмиграции. Очень многие бежали вместе с немцами, не желая оставаться при советской власти. Тут перед ними открылись все ворота. Немедленно уволили всех, кто приехал, должны были русские люди. Уволили всех, кто не говорил на литовском языке. Все документы стали писаться на литовском. На совещаниях только по-литовски стали говорить. На пленуме ЦК Компартии Литвы председатель Совета Министров, обращаясь к русским литовцам, то есть к тем, кто был в эмиграции и вернулся на родину историческую вместе с Красной Армией, сожалеюще сказал, ну русские-то уедут. А вы-то что будете делать? Вы, забывшие язык своих предков. Один из секретарей райкома партии. Секретарь райкома партии на совещании объявил, что все, прежняя практика, это когда как при немцах было, прекращается. Русских сейчас всех вывезут, и мы опять будем всем руководить. Потом Берию арестовали, расстреляли, все немножечко затихло, но в Москве помнили эти настроения, и литовцам позволяли много больше, чем другим республикам. Тем более, что Литве очень повезло с первым секретарем. Им был Антанас Снечкус. Многие годы он руководил республикой и очень успешно. Он маскировался под такого хитренького деревенского мужичка. Мне об этом рассказывал второй секретарь ЦК Валерий Иннокентьевич Харразов, с которым мы дружили. Он приехал из Москвы. С большим уважением относился к Снечкусу за его умение ладить со всеми. Одно из главных достижений в глазах литовского народа Снечкуса состоит в том, что он не позволил в Москве создавать на территории республики крупные предприятия союзного значения, для работы на которых надо было бы завозить рабочую силу из других республик. Поэтому в Литве из всех балтийских республик русское население самое малочисленное. В Латвии почти половина была, в Эстонии 40%, а в Литве только 10%. И Снечкус очень покровительствовал местной интеллигенции. Вот советские годы – это время расцвета литовского кинематографа и особенно литературы. От Марцинкевичуса до Витаутаса Бубниса, потрясающим романом «Время несеянной ржи». Кто читал это в «Новом мире», тот помнит. Конечно, никто не знает, почему вдруг на той или иной земле появляется такое количество талантов, но раз уж они появились, то на территории Литвы они могли рассчитывать на поддержку высшей власти. Духовная жизнь Литвы, конечно же, формировалась на основе противостояния Москве. Это стало ясно потом, когда враг исчез, Литва обрела самостоятельность, началось выяснение отношений между собой. Конечно же, для национально мыслящих литовцев НКГБ, МГБ, КГБ – это символ репрессий, это символ оккупационного режима. И всякое сотрудничество с органами госбезопасности – это национальное предательство. Поэтому, обретя независимость, литовцы сразу же стали выяснять, а кто тут у нас сотрудничал с госбезопасностью. Большую часть архива из Республиканского комитета госбезопасности вывезли, но не все кое-что осталось. И первое же открытие было крайне неприятным для литовцев. Выяснилось, что агентом КГБ был Чапаитис. Депутат парламента Литвы, председатель комиссии, главный борец с иностранным влиянием. Главный человек, который выискивал иностранных агентов в стране. Оказалось, что он многие годы был агентом госбезопасности. Вторым агентом оказалась янтарная леди. Символ независимости Литвы, председатель правительства республики Казимира Прунскин. Она даже не отрекалась, потому что предъявили собственноручно написанное обязательство работать на комитет госбезопасности. Она руководила в советские годы институтом повышения квалификации. Она сказала, ну вы знаете, в те времена, чтобы поехать за границу, надо было сотрудничать с КГБ. Других вариантов просто не было. Я попала в ловушку. Ну, правда, литовцы замечали, что в ловушку попадал тот, кто хотел. Тот, кто хотел получить некие привилегии, тот, кто хотел сотрудничать с комитетом, тот с ним и сотрудничал. А Чапаитис-то рассказывал, что он пошел на сотрудничество для того, чтобы объяснить чекистам существо национального движения. И я себе представляю, как проходили беседы молодого Чапаитиса с офицерами госбезопасности. Что они ему говорили? А говорили ему вот что. Вы должны довести ваши идеи до сведения Горбачева. И мы единственные, кто может это сделать. Вы пишете нам, мы передаем Михаил Сергеевич. Вы обязательно должны это сделать. Ну, это такой простой вербовочный прием, которому учат любого профессионала в специальном учебном заведении. На самом деле, речь шла, конечно же, о другом. Людям, которые шли на сотрудничество, нужно было некое высокое покровительство. Они этого хотели. Это в одних случаях. А в других случаях они это делали то, чтобы поехать за границу. Зачем? По Невежскому горотделу госбезопасности, который работал полтора десятка человек, понадобился молодой артист Банионис. Банионис должен был поехать в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах немалое количество литовских эмигрантов. И ему было поручено встретиться с этими эмигрантами, разузнать, как они живут, рассказать им об успехах советской Литвы, что он, видимо, и сделал, потому что некий отчет об этом сохранился.